Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наша встреча продолжается. Формат как бы расширяется. Книга «Мозаика жизни», она действительно становится мозаикой. Дополняется все новыми встречами, все новыми людьми. Причем людьми замечательными, и писателями, и поэтами. И вот сегодня очередное открытие, очередная встреча с Олегом Юрьевичем. Человек уникальный, то, чем он занимается. Я был поражен и потрясен, что в наше время люди так относятся к этому серьезно. Много-много лет захоронения наших солдат они находят, где были тяжелые бои, перезахоранивают, много открытий, узнают имена, сообщают родственникам. Ведь наша земля так обильно полита кровью, как никакая земля. И война, и ГУЛАГ, и гражданская война, да, все одно за другим, цепочкой. И кровь, как водится, пролилась по земле русской. И нет семьи, где это колесо не прошло. И нет семьи, где бы нет потерь. Ну и так что я с большой радостью ознакомься нашим, тем, что вы с ним познакомитесь и с его деятельностью. Я предоставляю ему слово. Пожалуйста, Олег Юрьевич.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень благодарен, что меня пригласили на эту передачу. Но по поводу уникальности я скажу, что это не так. Поисковиков, тех людей, которые именно душой историю сохраняют, их очень много. Вот недавно у нас было собрание нашего объединения московского. Мы входим, наш поисковый отряд «Рубеж» входит в московское объединение «Поиск», которым руководит замечательный человек Андрей Иванович Фетисов, тоже который много лет занимается поиском. Объединяет это огромное количество отрядов объединения. Одно из самых, ну, даже я не буду скромничать, оно самое сильное, самое результативное в Москве, объединение «Поиск». За этот год было обнаружено и перезахоронено только нашим объединением 1288 бойцов и офицеров Красной Армии.
Сколько?
1288.
Невероятно.
93 имени было возвращено родным. Это те солдаты, которые числились пропавшими без вести. И это те, ну, чьи медальоны удалось прочитать. Потому что это большая удача прочитать медальон.
Объясните, что такое медальон?
Да, медальон – это бакелитовая капсула, пенал, который раскручивается, и внутри него скрученный вкладыш медальона, бумажка, на котором написаны данные солдата. Фамилия, имя, отчество, воинское звание, год рождения, где он родился, республика, край, область, и адрес семьи. И каким военкоматом он мобилизован. То есть в случае гибели бойца, похоронная команда по приказу и по правилам должна была разорвать эту бумажку пополам, половину медальона, тут дублированная информация, одну половинку бумаги вкладыша должна была захоронить солдатам, а вторую сдать в штаб для учета потерь безвозвратных. Но, к сожалению, это далеко совсем не всегда выполнялось, потому что первые годы войны, как все знают, были очень трагичны для нашей армии. Были огромные потери, и поэтому, ну, средняя статистика на 80-100 найденных солдат – один медальон. А прочитать его – это вообще очень большая удача. Нашим отрядом «Рубеж» за эти годы было обнаружено. Вот сейчас мы уже так, мы тоже сдаем, ну, отчеты в наше объединение, которыми потом отчитывается и поисковое движение России, которое тоже, вот, ну, сейчас вот была создана организация движения, мы входим в это поисковое движение России, и Министерство обороны. Мы уже сдали данные, мои ребята поехали на разведку в район Карманово и обнаружили там солдата. Причем обнаружили, ну, уже вот сейчас, когда подморозило, там несколько лет назад были обнаружены несколько солдат с медальонами, а сейчас этот солдат, скорее всего, сержант, был в воронке сложенный, и ну, сложенный, я имею в виду, пополам, разбитый взрывом, и в коробочке нашли 7 знаков ГТО. ГТО, они номерные, оказывается, я даже сам, честно говоря, не знал, вот только вот сейчас узнал, что они были номерные. Вот, то есть, видимо, это был молодой человек, спортсмен, который хранил эти значки, носил с собой и документ. Вот сейчас они мне привезут его, у нас суббота собрание нашего отряда, и ребята привезут документ, который они запаковали по правилам в целлофан, потому что, ну, читать его нужно в определенных условиях. Вот поэтому в субботу мы надеемся, что мы, может быть, еще имя одно вернем.
Олег Юрьевич, скажите, пожалуйста, я все-таки, у меня не ясно. Я думаю, и мне интересно, и радиослушателям интересно. Вот вы сказали, что много команд. Сколько это много? Сколько людей задействовано? Приблизительно хотя бы. Потому что много – это общее слово. Я сказал, уникальный, потому что, ну, простите меня, на улицу выйдешь, я не найду, наверное, человека, если целый день ходить, кто занимается поисками солдат. Вот первый раз в жизни я встречаю такого человека.
Ну, у нас в Москве 3 объединения. Если смотреть на наше объединение «Поиск», да, то там около там, 40, наверное, отрядов. Отряды абсолютно разные по численности. Отряд может быть 5 человек, да, 10, 15. У меня отряд состоит из более 50 человек. Я имею в виду старших от 18 до 75 лет. У меня даже есть один увлеченный человек, который ищет из веков Юрий Владимирович. И точную цифру человек, которые именно поисковики, я думаю, вам никто никогда не назовет.
Ну, приблизительно.
Я вам честно скажу, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Да? Ну, я могу сказать по экспедициям. То есть вот было заявлено в этом году 2770 экспедиций. Это вот 2770 экспедиций именно поисковых.
Ну, это немало, это большое.
Это по всей России. Потому что, соответственно, поисковики же есть не только в боевых регионах. Ну, мы называем боевые регионы там, где были именно бои. Да? То есть как бы... На Байкале, на Востоке там боев не было, но, тем не менее, там тоже очень много поисковых отрядов.
А что они ищут?
Они ищут своих земляков. То есть вот в Иркутске есть поисковый отряд, я не помню, как название, но несколько лет назад мы созванивались, они хотели приехать под Ржев поработать. Там стрелковая дивизия, очень много же сибиряков. У меня дед тоже в 41-м под Москвой, как раз вот сейчас контрнаступление, да, мы отмечаем, тоже оттуда их всех кинули сюда. И вот ребята приезжают, взрослые, школьники с руководителями, приезжают под Ржев, под Новгород и ищут своих земляков. То есть поисковые отряды работают по всей России.
И находят.
Конечно. Как сказал один поисковик, родоначальник поиска Орлов, поиск всегда обречен на успех. Не было ни одного раза, чтобы мы выходили и не нашли солдата. Всегда находим. И наша Красная Армия в среднем теряла ежедневно во время войны, каждый день, на протяжении 4 лет, около 15 тысяч человек в день.
Ужас.
Цифру это представить сложно.
Трудно.
Потому что, ну, можно сказать, да, как говорят, там, потери. Министерство обороны говорит, что там регулярно, наверное, там 8-10 миллионов, да, 20-30, кто-то говорит, миллионов. Но точную цифру никто никогда не скажет, сколько мы потеряли во время этой ужасной войны.
А у вас есть свое личное отношение к цифре? Или это не важно?
К цифре потерь?
Да.
К цифре потерь.
Да. Потому что настолько расходятся цифры, что, конечно, этот вопрос тоже, он уместен.
Конечно, согласен. Я могу судить только по тому количеству солдат, которые поднимаем, ну, наш отряд, мои коллеги, кого я знаю. То есть цифра намного занижена, намного. Потому что представить себе, да, вот миллион, два, десять, это сложно. А вот представить судьбу солдат одного, вот это вот не просто возможно, а это мы входим в судьбу солдата, когда его поднимаем. И по поводу потерь, если вот закончить, да, ваш вопрос, споры разные есть. Есть исследователи, которые поднимают архивы, да, но во время войны столько раз это все искажалось. То есть приходило пополнение новое, его не успевали, соответственно, внести в списки, оно сразу погибало. Дублировались потери, скрывались потери. То есть тут я даже не буду фантазировать на этот счет, но потери были огромные.
Знаете, приходилось мне в 90-е годы, ну, до 90-х лет, ездить на заработки в Тюменскую область, я всю, в принципе, объездил. Памятники мы делали, кстати, погибшим воинам. Я поразился, там, 300, 400, 500 имен в одной деревне. Я поражен был. Это какие деревни были? Это ребята молодые, как правило, понимаете, ушли в вечность сразу. Шагнули в вечность.
Шагнули в бессмертие.
Бессмертие, да, совершенно верно. И поразительные вот эти вот списки почему-то в Сибири очень много. Здесь я меньше встречаю. Тоже необъяснимо для меня это.
Да, я хотел бы по поводу добавить найденных. Еще в нашем объединении есть такой поисковый отряд Константин Богданов. Тоже занимается очень интересным. Он, его отряд называется «Поклон кораблям Великой Победы». Поднимает подводные лодки, находит эти подводные лодки по данным, да, ну, в основном на Балтике. А так как они числились пропавшие без вести, и весь экипаж подводной лодки, соответственно, если она ушла и не вернулась с боевого задания, они числятся пропавшими без вести. Ну, понятно, что они погибли, но они в море. И вот в этом году они нашли три подводные лодки, «Щуки», «Щ-308», еще, и они опускаются вниз, прикрепляют табличку к борту этой лодки, опускают венки. Ну и, соответственно, кто-то, если остался уже, соответственно, может быть, внуки, какие-то родственники, приезжают туда и на место гибели этой подводной лодки.
А поднять ее возможно или это нереально?
Ну, поднять, я так понимаю, что это не очень целесообразно. Поднять, может быть, и можно, но это все упирается, наверное, и в финансы, конечно, и в целесообразность. То есть какие-то части они поднимают, какие-то вещи отдают в музеи. Поэтому тоже замечательный, увлеченный человек. Поэтому могу рассказать одну историю про имя, как раз то, что мы сейчас вот говорим, вот цифры, да, цифры, правильно вы сказали, они абстрактны, то есть нельзя представить, да, там понятно, полк, дивизия, да, там армия, погибло две армии, три армии, миллионы человек. Могу сказать то, что в 50-е годы происходило укрупнение, массовое захоронение, то есть нужно было пахать, а на каждом поле, на каждом пригорке, на каждой высоте стояли обелиски. 3, 5, 10, 20 человек. Ну вот, деревянные такие пирамидки со звездочками. Где-то были написаны имена, где-то нет. И был приказ укрупнить. То есть в райцентры необходимо было их эксгумировать и перевести на большие, крупные захоронения. Ну, это, в принципе, конечно, логично, это правильно. Но ввиду того, что, как вы правильно сказали, полностью истребили все способное практически население, практически все. То есть женщины, дети, старики были. И представьте себе, например, госпитальное захоронение, где лежит госпитальное. Это вот стоял, ну, чтобы было понятно, да, я буду немножко как бы пояснять, да. Это стоял госпиталь год при фронтовой зоне, и, соответственно, раненых, искалеченных бойцов привозили, и они... Кто по пути умирал, кто на столе, кто в госпитале. Их хоронили рядом, их никуда не увозили, в лесу. И вот находятся госпитальные захоронения там от 500, 1000, 1500, 2000 человек. И вот эти вот госпитальные захоронения, это тоже их нужно было перенести. Они были рядом с деревнями, в лесах. Как их перенести? И очень часто их не переносили, а переносили фиктивно. То есть на обелиске писали имена, кто был известен, а там просто убирали обелиски маленькие, ну, пирамидки. И поэтому до сих пор лежат и находим мы, поисковики, этих солдат. Часто бывает такое, что находится солдат с медальоном, он читается, медальон. Мы начинаем работать с базой, смотреть, искать родственников, и где он похоронен, написано, в 5 километрах от места гибели. То есть это вот такая ситуация, поэтому точных цифр мы вот можем сказать, да, отряды, кто сколько нашел солдат. Это поддается определенной статистике. А сказать вот сколько погибло всего, к сожалению, наверное, никогда мы не скажем. И всех, конечно, мы до конца не найдем, хотя есть наш девиз поисковиков. То есть война не закончена, пока не похоронен последний солдат, это сказал Суворов, наш полководец. К сожалению, всех мы никогда не найдем. По естественным причинам в сложной почве кости полностью растворяются иногда. На полях, где удобрения, да, то есть практически ничего не остается. При больших бомбардировках, большими фугасными снарядами людей просто они сгорали, фрагменты. Мы часто в поле находим просто фрагменты людей. Несколько лет назад мы обнаружили при помощи поискового отряда «Звезда» с Погорелого городища, это под Ржевом, ДБ-3, это дальний бомбардировщик. И зимой его подняли воронку, я первый раз такую воронку видел, 17 метров в диаметре и глубиной 6 метров. Это был такой в лесу пруд. 4 бомбардировщика вылетело с аэродрома Монина работать по Ржеву Сычевке, и 3 из них сбили. Истребители немецкие. И на своей бомбовой нагрузке он вошел в землю и подорвался. Вот мы собрали 4 членов экипажа фрагмент, потому что, ну, вперемешку взрыв, какой силы, там сколько тонн было взрывчатки, они просто, ну, парашюты нашли останки, но они были полностью по всей вот этой огромной площади воронки раскиданы. И нам удалось найти 3 из экипажа родственников. То есть приехали со всех краев нашей страны родственники. Одного только Кравченко стрелка мы не нашли. Москвичане сразу переехали в 41-м году из Москвы. И пока ищем, но, может быть, и найдем. И вот таким образом мы из 4-3, ну, когда экипаж, любой экипаж самолета или танка, техники, да, как и подводные лодки, он определяется. Это не стрелковые части, которые медальоном, да, только можно определить. Поэтому по экипажам тут определение имен всегда присутствует.
Я недавно был в Ржеве. У нас там выставка детских работ была. Ржев, Зубцов.
Да, вот это
все места. Да, и сейчас в Осташкове. Там невероятные бои были. Мне говорили разговор, 1,5 миллиона там людей погибло. Ну, и там говорят, с немцами. Вопрос закономерный, спросил, вот, мне интересно ваш ответ. Если такое месиво при таких боях невероятных, когда непонятно, кто это вообще, немецкие солдаты или русские, наши отношения к тем, кто погиб, немцев, если вы находите, как вы относитесь, это тоже ведь не пустой звук для нас, понимаете? Я думаю, что радиослушателям тоже это было бы важно, не интересно, не на уровне интереса, а важно.
А вы в Ржеве не заходили на кладбище, там мемориальный комплекс?
Да, там обелиск потрясающий.
Огромный, да?
Да, огромный. Вот. Я был и был под сильнейшим впечатлением. Такое впечатление, что, ну, соприсутствие этих ребят, этих павших, вот я как бы чувствовал душой очень сильно. Это нельзя не почувствовать.
Там действительно очень сильный мемориал. И там...
Он простой, между прочим, да. Там ничего особенных там. Этого.
И там два музея. Два музея.
Немецкий
и наш.
Да, да,
и вот когда я там последний раз был, экскурсию проводил, не знаю, я попал так вот с ребятами или как, но экскурсию проводил немец, который там воевал.
Потрясающе.
Да, это тоже впечатление было, он седой совсем, да, вот, и он рассказывал, показывал все, как, да, время, как говорится, лечит раны. И если рассказывала вот мне одна старушка по поводу того, как они хоронили, вот они пришли, а немцы ушли в марте 43-го года. Можете себе представить, 150 километров от Москвы до весны 43-го года нависал плацдарм Ржевско-Вяземский. Между Ржевом и Вязьмой в центре была Сычевка, там стоял 9-й штаб модуля. И для дальнейшего наступления на Москву. И как они хоронили, когда снег сошел, поля, они были все усеяны трупами, нашими и немецкими, соответственно. И вот они, говорят, мы их стаскиваем, а немцы еще и лопатой по каске. Ну, понятно, потому что, да, это то время, да, все, выжженная земля. Вот, если говорить про сейчас, по уставу, так скажем, наших поисковых работ есть такие, ну, это общественная организация, но, тем не менее, конечно, она регулируется уставом и морально-этическими, и нравственными нормами, и правилами определенными. То есть мы не должны, не обязаны и при нахождении немецкого солдата его эксгумировать, поднимать и передавать куда-то. Мы должны забить GPS-координаты и передать их, соответственно, там, в организацию, которая занимается поиском. Есть такая организация, которая финансируется из Германии. Да, но их интересуют сейчас на данный момент только солдаты с жетонами. Вот. Жетон – это немецкий личный опознавательный знак. Про это я расскажу позже, тоже очень интересная история. Я думаю, всем будет интересно, и радиослушателям,
да-да-да,
и вам.
Да-да-да, очень интересно.
Вот, поэтому по военнослужащим вермахта мы, конечно, их поднимаем. Потому что иногда работу иду там, ну, 10 километров в лесу. А потом никто никогда, даже на следующий год, даже с координатами, это сложно найти.
Не найдут.
Не найдут, и не пойдет никто. Поэтому, конечно, мы их достаем и передаем, приезжают люди и забирают их. Но их, я еще раз говорю, интересуют сейчас в данный момент только одиночные солдаты и с жетонами.
То есть конкретное имя?
Да, конкретно кости, то есть не просто, значит, там какие-то кости.
А это конкретно имя этого человека?
Этого солдата, да, у них вот было.
И так. Находятся родственники и так далее. Это целое там...
Ну, мы их не ищем, да, специально, но они в любом случае, конечно, попадаются. Пропорция в среднем на 100 наших, чтобы было понимание, да, вот по потерям.
Интересно.
До 5 немцев.
Это, да вы что?
Это иногда 1-2, ну, до 5.
Невероятно.
До 5.
Почему такие пропорции?
Немцы уже в 41-м, они уже были обстреляны, они воевали. У них, что самое главное, у них остался весь командный состав в основном. Гудуриан, Гейтс, Модель, Манштейн – это все офицеры, генералы, которые прошли
и Первую
мировую. Это были не просто какие-то молодые офицеры.
Это офицеры, они профессионалы высококачественного класса.
Конечно. И они знали, что нужно солдат беречь, что нужно уметь, когда нужно отойти, когда нужно контратаковать. А у нас, к сожалению, 40 тысяч комсостава было уничтожено перед войной в репрессии. 40 тысяч.
Господи,
и в бой батальоны вели люди, которые прошли какие-то двухмесячные курсы. О чем можно говорить? Я читал книгу воспоминаний солдата-минометчика, который под Ржевом выжил. Таких, на самом деле, немного людей. Потому что потери действительно под Ржевом оцениваются до 2 миллионов. До 2 миллионов.
Невероятно.
То есть это меньше, чем... Это Сталинград, да, там понятно, что это, ну, кто историю... Это Сталинград, то есть сдерживание, да, но настолько было большое желание... И оно было правильным убрать этот выступ, который 150 километров от Москвы нависал. Что туда, конечно, огромные были брошены ресурсы. И, к сожалению, конечно, многие солдаты, я не говорю просто так, да, но их можно было...
Не подготовлены.
Да, командиры, в первую очередь. И вот воспоминания солдата, когда они идут, ну, тот, который выжил, да, про то, что я говорил, они идут маршем, вот, идут сквозь лес по дороге. Батальон идет. Он говорит, мы видим, что с правой стороны, а там дальше идет где-то дальше бой, слышно, идет бой. Мы, говорит, идем, смотрим, пушка 45-ка с погибшим расчетом, 5 человек дымится, только что погибли, недавно. Мы идем, команды никакой нет, идем просто маршем, идем, винтовки за спиной, все. Он мины переносил, миномет, и с минами шел. Мы выходим в поле из леса, никакой команды нет, идем. И вот когда мы доходим практически до центра поля, начинается минометный обстрел сплошной.
Расстреливают.
Просто минометами. Но минометы это страшная вещь. Тем более на открытом месте. Все. Его ранило в ногу, он заполз куда-то за куст, сознание потерял, его потом вытащили. Практически 100% были потери там. То есть он чудом выжил. Там осталось несколько человек.
Господи,
и вот это один из случаев, который только вот, да, это же у нас цензура все же запрещалось, мы же тоже все время не можем проигрывать. Вот. Поэтому вот та ситуация такая, да. И каждый год поднимается в районе 15 тысяч солдат. Каждый год. Я вот сказал, что потери наши составляли в районе 15 тысяч. Да? Это потери во время войны. С первого дня, да, с 22 июня, по конец войны, даже на территории уже не нашей, да, на европейской территории, до последнего дня все операции до 15 тысяч ежедневно. И вот сейчас поисковые отряды поднимают около 15 тысяч человек в год, ежегодно, на протяжении многих лет. На 300 лет работы.
Вы знаете, я читал, не верил своим глазам, что в финскую войну мы потеряли наших солдат. На одного финна солдат 26 наших. Я не верил. А вот после того, как вы сейчас рассказали, теперь я понимаю, что это правда. Это первое. Откуда это сознание? Шапками закидаем. И почему такое отношение к людям? Как вы это объясняете для себя? Тем более, смотрите дальше. Интересно дальше. Я читал воспоминания Чуйкова о Чуйкове. Сталинград, если не ошибаюсь. Чуйков, там его младший брат был, они там в шахматы играют. Ну, там уже бои. Танк идет, ну, десяток там солдат немецких. И он посылает брата, говорит, ну, пойди, Федя там, по-моему, Федор, если я ошибаюсь, мол, разберись там, понимаешь. Ну, он пришел там, так сказать, бух, там, слышал взрывы, там, приходит через 20 минут, все сделано, понимаешь, все. Немцев давали спирт, они там и шли, они там, так сказать, оголтелые, вот. Ну, в общем, научились воевать в Сталинграде, потому что русский человек, он талантливый же человек. Ну, да, не умели, но потом же научились воевать, да еще как научились. Понимаете, вторая половина войны – это другая война.
Согласен,
уже, это другая война.
Конечно.
А первая половина – это просто человек как удобрение, человек как живое пушечное мясо.
Большая
это,
трагедия была.
Большая трагедия.
Трагедия. Подвиг и трагедия.
Да, и то, и другое.
Да, потому что подвиг и самопожертвование было всегда. Там одно время, там частенько у нас всякие, да, там писатели пишут, да, что у нас там все там в плен поздавались, хотя было такое. Было такое, сдавались вначале.
Было.
Конечно, я не говорю, что все, но героизм был действительно массовый. И стремление победить врага. Вот, единственное, конечно, что я так думали же, что война-то быстро пройдет. Что сейчас начнется, и через полгода все, война на чужой территории. Мы даже не учились воевать на своей, только на чужой.
Немцы удивительно так же думали, что война скоро пройдет. Да. Мне предложили фильм посмотреть, интересный фильм. «Наши матери, наши отцы». И как немцы смотрели на эту войну, понимаете? Фильм неплохой, потому что там хоть покаяние, во-первых, есть, во-вторых, какую-то правду в войне есть.
Понимаете? С той стороны.
С той стороны.
Мне посоветовал сын мой, старший, как раз, он у меня 7 лет тоже в поиске, он мне посоветовал, я еще не посмотрел, обязательно посмотрю.
Вы слышали об этом?
Обязательно.
Так вы все-таки не ответили мой на вопрос. Вот это вот шапками закидаем, откуда это сознание, откуда это бравада, и настолько несовместимая с реальностью. Вопрос меня мучает.
Ну, шапками закидаем, это уже сейчас, наверное?
Нет, тогда.
Ну, тогда...
Финскую войну, пожалуйста. Такое сознание было, это я читал.
Сознание было, просто мы были уверены в своей непобедимости.
Да, 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 да.
И мы были, конечно, нам бы еще, как говорится, год, ну, чтобы достойно встретить, потому что все же понимали, никто там сейчас, да, все, кто изучает это, все понимают, что... Все знали, что война будет. Вопрос, когда она будет? Потому что шло сильное перевооружение, танки у нас, да, Т-34 только пошло, были легкие танки, Т-26, да, автоматы у нас только в 41-м году, у нас было всего 1500 автоматов ППШ, это потом массовое производство пошло, в 43-м ППС и все, у немцев уже были автоматическое оружие, у них все было вооружены, они экипированы были, ну, вся Европа работала на них, поэтому, конечно, я думаю, что мы просто, ну, не оценили.
Переоценили врага. Да,
да? Недооценили врага. Потому что расчет, конечно, был на внезапность. То есть, как бы и Гитлер понимал, что только с такой огромной страной только можно внезапностью. И вот этот план как раз. Ну, первая наша победа была как раз под Ельней, где родилась гвардия России. Ну, ее мало кто о ней говорит и знает, но там же почти полтора месяца шли бои, и это позволило не сдать Москву по-хорошему. То, что группа армий «Центр» там настолько времени затормозили, вот, это позволило как раз... Это первая наша победа была. Хоть мы и не выполнили все задачи, но мы остановили немцев там.
Но мы начали разрушать их планы, я так бы сказал.
Да.
То есть вот эта внезапность, немцы стали понимать, что мечта их...
Что это не Франция, что
это не Европа.
Не Европа. А потом сейчас говорят, вот там Мороз, там его величество Мороз там победил, да, там все там замерзли, бедные немцы, да. У нас обычная зима тогда была, не было никаких там 40
градусов. Немцам непривычно же все.
Ну, непривычно,
но... в Германии таких зим не
произошло. Нет, это правильно, но просто у нас это была обычная зима, сейчас она теплее стала.
Да.
Вот, а тогда нормальной температуры не было там никаких, там 35-23, все нормально, то есть как бы...
Так для нас, да, но не для них же все-таки, согласитесь. Мне правда это или нет, что они... Даже валенок у них не было. Они не готовы были к зиме, действительно.
Нет.
Не только у нас промашки были, у них тоже были промашки.
Да. Наш отряд работает еще в Заполярье, это Мурманская область.
А вот это интересно.
Да, уже много лет, начиная с 2004 года, мы туда ездим и работаем по Западной Лице, по Мусто-Тунтуре. Тоже забытые такие истории, то есть это мало освещается, хотя на севере там решалась очень серьезная задача. Вся группа армий «Север», это Ленинград и дальше. Все зависело от того, враг возьмет ли Мурманск, незамерзающий порт, куда приходили позже потом конвои американские. Вот. И почему я про это заговорил, про Заполярье, это отдельная очень интересная тема, можно про нее много говорить, но вот такой был Маринеску, подводник,
знаем,
личный враг фюрера, который потопил транспорт, на котором шло как раз теплые вещи для
немецкой
под Москвой, да, поэтому очень, это был серьезный удар, потому что огромный транспорт был затоплен.
Маринеску, по-моему, даже жив остался, да?
Да, конечно, последней торпедой.
Ну, теперь скажите, пожалуйста, Олег Юрьевич, ведь по-разному люди относятся вот, к поднятию останков наших воинов, и я слышал противоречивые мнения, но откуда вот это разночтение, почему? Есть какие-то серьезные основания сомневаться, что это мы делаем благое дело и патриотическое дело, то, что, чем вы занимаетесь, чем ваши отряды занимаются? Я совершенно разделяю позицию, но я не могу понять, люди нормальные почему-то говорят, что это надо оставить солдат в покое.
Вот. Я хотел бы вот лучше, чем игумен Аристарх, это его такая небольшая статья «Азы духовной безопасности» называется. Mm-hmm. Она есть в сборнике по военной археологии, я бы хотел просто зачитать.
Прости, можно? Пожалуйста. Да.
Потому что он очень хорошо именно раскрыл этот вопрос, просто и хорошо.
Замечательно.
Жизнь поисковика в поле похожа на жизнь солдата на войне. Есть рутина каждого дня с раскопками, с непропорциональностью приложенных трудозатрат и редкостью удач, с неустроем полевой жизни и даже с опасностью. Есть высокие состояния, когда душа поет, когда в тебе неожиданно проявляются такие грани твоей личности, о которых ты и не подозреваешь. Но бывают и падения, например, ослепление мишурой и тленно, тянет на мародерство. Понятно, что влечет в поиск подростков. Романтика. Но что неодолимо тянет в поле людей семейных, тратящих время, деньги, силы и здоровье? Речь, конечно, не о черных копателях. Уж верно, каждому поисковику приходилось отвечать на вопрос. На тебе, по большому счету, и им, давно сгнившим, это надо? И действительно, если после смерти нет жизни в другом измерении, то нужны ли твои труды для того парня, которого ты поднимаешь? Родители его уже и сами в земле, седьмой десяток лет идет после войны. Братья и сестры, жена, если не померли, уже на склоне лет, и боль от утраты или безвестности притупилась. А что уж говорить про молодых. Конечно, можно рассказать вопрошающему нас о незабываемых состояниях удовлетворенности и радости, когда из безвестности встает судьба незнакомого тебе человека, когда засветлеют залитые слезами лица родственников солдата. Но ведь это приходящее. И здесь надо признать, как на фронте не бывает неверующих, так и для настоящих поисковиков не может быть отрицания иной жизни после смерти. Поиск не сводится только к физике, к физическим усилиям и эмоциям. Нет сомнений, что именно сопряженность с инобытием, с вечно живыми, руководила блаженной памяти Николаем Орловым и его братьями. Это поисковик с мясного бора. Сильнейшие впечатления о мясорубке у мясного бора по всем законам психики должны были пройти, угаснуть, а на их место должны были прийти другие доминанты. Но потрясение и внутренняя работа вывели Николая на другой уровень бытия и уже незримо вели его из-за горизонта души павших. Но надо признать и другое. Сознание духовной культуры поисковика может и отставать от высоты его дела. То есть осознание поиска в его духовном измерении у самого поисковика может быть недостаточно. Опыт показывает, что для начала одухотворения поиска необходима работа сердца. Увидеть в костях поруганных и безгласных когда-то живого человека, войти в атмосферу 40-х годов, в детали сурового военного быта, соотнести его, может быть, твоего ровесника со своей жизнью, это не работа фантазии, а именно работа сердца. Интуиция, соработница поисковика в таком случае, это готовность услышать и принять к руководству неслышимые для окружающих вопли истошковавшихся солдатских душ, их подсказки, их пожелания. А для глухого, зашоренного землей сердца, духовный, непонятный, пугающий мир может проявляться, пожалуй, только в аномальных зонах, на местах ожесточенных боев. Поисковик, который именует себя искателем солдатских судеб, должен понимать, что он реально, действительно входит в судьбу, земную и небесную, отошедшего в иной мир человека. И поэтому в поиске необходимо понимание цели, чистоты, сосредоточенности и собранности. Не так трудно настроить металлоискатель, гораздо сложнее настроить своего внутреннего человека, да еще на длительную работу. Известно, какие строгие ограничения налагаются на поведение людей на кладбищах, порой с определенной долей суеверий. Но ведь и в случае раскопа и эксгумации, даже единичного захоронения, это тоже кладбище. Погосты всегда смиренные и мудрые. Вот и вести себя на них надо смиренно и мудро. На кладбищах не сквернословят и не заливаются хохотом, не пляшут и не засоряют их современной музыкой. Услышишь одно, не услышишь другого, главного. Здесь не просто культура поиска, здесь соучастие и сопряжение с иным. Конечно, поле – это не храм, но это та зона, где сталкеры для своей безопасности и достижения поставленных задач обязаны вести себя соответствующе. Ну и вот он сейчас вот перечисляет то, что статья называется «Азы духовной безопасности». При работе необходимо иметь на сердце мир. Павшим, нас незримо сопровождающим на месте их отошествия, хватает и до сей поры войны. Заземленность мыслей и чувств, озабоченность тщетным, раздражительность и другой негатив – не лучшие инструменты для работы. Советуем, придя на участок, с добрым посылом сказать про себя: «Мир и покой вам, братья», а позже, может быть, и спрашивать на дело благословения Божие. Надо знать, что поучения Ветхого и Нового Заветов, кости умерших еще облекутся в плоть, и Бог опять даст им дыхание и жизнь. И в конце он пишет, что это слова Христа: «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою с друзей своих». И если уж посмертная участь их блаженна, а после работы поисковиков и покойна, то возможно и обратное движение. Их молитва их в том мире охраняет нас здесь на земле. И по нашим отошествии из этого мира вслед за ними нам еще предстоит там встреча с теми, ради которых мы трудимся сейчас в поле прошедшей войны.
Замечательная статья. Вопросы после этого должны закончены быть. Во-первых, потому что если не будет ваших групп, у меня было такое ощущение, что мы их предали, понимаете? Вот такое ощущение после этой статьи. Все, полная ясность, я думаю. Вот, это первое. Второе. Так спасибо, что вы прочли. Глубокая статья и глубокие мысли вот, о вашей деятельности. Пользуясь случаем, что вот радиостанция, мы в эфире, я хотел поблагодарить Павла Ивановича, через которого я познакомился с вами, вашего сотоварища, тоже поисковика. Жалко, что его нет, но там вот меня поразил случай, когда он нашел своего деда. Вот, и это вы хотя бы вкратце скажите, хотя бы, я думаю, Павлу Ивановичу и поисковикам, которые знают об этой истории, я думаю, будет и приятно, и важно услышать о том, что вот живой человек, которого мы лично знаем, нашел своего близкого родственника.
Павел Иванович, это вообще была уникальная у него история. Он пару лет назад приехал как раз с Украины, где он искал своего деда, и тут, конечно, тоже история, ну, не мистическая, она по воле Господа все происходит.
Он же человек верующий, он же молился.
Да, да, и столько таких, ну, совпадений не бывает, череда таких вещей, как ведет, да?
Мистически.
Да, да, он уже уезжал, уже все, они не нашли, они заблудились, они уехали, а потом вот откуда сверху пришло, что нужно вернуться, и вот они вернулись, нашли, и фамилия, да, его Цицин была там, причем другим шрифтом, кто-то, может, поисковик тоже нашел, но вот он добился. Это еще раз подтверждает о том, что если человек чего-то очень сильно хочет, то он всегда это добьется.
Если то он есть, служит, да, благой, да, благой, да, идее, да, Господь его не оставляет.
Да, то есть вот это уникальная история, конечно. Павел Иванович, это здорово. Это надо его тоже пригласить, чтобы он тоже рассказал это сам, потому что...
Ну, там, да, живая, он мне рассказал, да, это живая, да, огромная, да, история. Можно, да, об этом рассказ написать.
Я говорю, что это действительно, про это надо писать.
Хорошо.
Про такие вещи.
Попросим, чтобы он написал. А вот я занимаюсь с детьми, и вы с детьми занимаетесь. До нашего времени, я думаю, что деятельность поисковиков, она более чем важна, потому что патриотизм или неправильно понимаемый, или, так сказать, ложно показуемый, или как ругательное слово для многих, понимаете, и прочее. И наша молодежь, наши дети, если они забудут об этой крови, об этой жертве, у нас не будет будущего. Вот в чем дело. Я так чувствую, понимаете?
Полностью согласен.
А мне важно услышать от вас мнение. Как это преображает их во время деятельности. Для меня вот, вот что важно.
Ну, мое личное мнение, потому что я 18 лет, да, занимаюсь поисковой работы и начал как раз заниматься с детьми. То есть я пришел в систему образования, в принципе, с одной целью — создать поисковый отряд. Я считаю, что поисковая работа – это уникальное средство воспитания личности человека. Вот можно изучать историю, можно заниматься различным краеведением, да, а вот поисковая работа, она включает в себя комплекс всего. Это изучение истории, это изучение краеведения, это условия выживания в трудных условиях, потому что весной, когда ребята оказываются, ну, там, минус 5 иногда, спят на земле, ну, как, ну, понятно, в палатках, да, но они хотя бы немножко, чуть-чуть прикасаются к тому подвигу своих предков.
Тем условиям, которые, да, были, да, наши предки.
Да. И проживя там 10 дней, 2 недели в таких сложных условиях, когда идет дождь, идет снег иногда, нужно преодолевать себя, чтобы утром встать, идти работать по грязи, потом мыть инструмент, готовить пищу. Они по-другому оценивают тот комфорт, который им дан. Они по-другому ценят постель свою чистую, по-другому теплую воду, еду вкусную, теплый дом. Поэтому это одна часть, да? Вот вторая часть — то, что они не по учебникам, а они видят эту траншею. Они из траншеи достают солдата. Они же все понимают. Это там, мы думаем, что они там. Они больше нас иногда понимают. А когда, если находится медальон, и когда находятся родственники, они передают, это на всю жизнь. То есть люди, которые, поисковиков на самом деле, я сказал, их там огромное количество, многие там себя называют поисковиками, ну, многие там старину копают и все, а так, чтобы конкретно пойти с целью найти солдата, таких людей не так много. А для детей это те, кто проходит поиск, они, ну, поисковые экспедиции в детстве, у них остается это на всю жизнь. Многие остаются в поиске. У меня в отряде уже многие ребята пришли инструкторами, у них уже дети, семьи, они отучились, работают, берут отпуска и приезжают в экспедиции за свои средства, работают, учат молодых ребят.
У меня такое ощущение, что тот ребенок, тот парень, который прошел, или девчонка, у вас девушки тоже, наверное, есть,
девочки,
вот, которые прошли эту школу, они уже никогда дурным человеком не вырастут. Понимаете?
Абсолютно.
Потому что они повязаны кровно уже с этими солдатами. Они уже историю знают не по учебникам, а знают наживую. Как будто они сами в этом участвовали. Потому что все равно он по-своему пережил это. Несомненно, пережил эту трагедию по-своему. Понимаете? И уже и детей будет воспитывать в этом же духе. Вот патриотизм настоящий, живой, естественный, а не высосанный из пальца. Понимаете? Где только красивые слова, и за ними ничего не стоит. Я думаю, это самое главное вообще воспитание вашей деятельности, что никаких высоких слов не говорится, а это дело, само действо, ваше действо, оно формирует человечество, личность,
да,
настоящего русского человека. Русского не в смысле там по национальности, а русского менталитета, в смысле отношения к жизни, отношения к другим нациям, к другим людям. Вот русского.
Ну вот тут у нас есть такой девиз, который я уже давно говорю, и он проходит через различные там наши статьи и все, через преодоление трудностей к воспитанию личности. То есть человек, не пройдя определенных трудностей, не может их понять. И потом ему будет проще в жизни. Неважно, кем он будет, там, военным, ученым, да, он просто формирует личность, цельную личность, которая уверенно идет вперед и знает, что ему нужно по правильному направлению, так скажем. Поэтому я считаю, что поисковая работа есть, будет, и это уникально, у нас только она есть. То есть, как бы в таких масштабах, да, и она, слава богу, разрешена общественным организациям, хотя тоже много,
припоны есть,
ну, много проблем различных, про них мы не будем сейчас говорить, это отдельная тема, но работа идет и будет продолжаться, потому что я уже говорил, да, какие потери, на сколько лет, еще посчитали, на 300 лет, вот если так поднимать солдат, на 300 лет.
Вы знаете, два слова, мы по дороге говорили с вами о комфорте, что комфорт уничтожает наших детей, И в данном случае хочется хотя бы два слова об этом сказать. Ваше мнение для нас очень важно. Дети, которые в этих условиях поиском занимаются, у них воспитывается состояние души совсем другое, отношение к жизни другое. Этот комфорт у них, во-первых, они ценят все, как вы сказали, все по-другому. И это вообще направление в обратную сторону от комфорта, я бы так сказал.
Понимаете? Ну, конечно, конечно.
Вот скажите два слова.
Жалко, что я не успеваю. Тут была у нас уникальная находка. Я буквально очень хочу про нее рассказать, потому что как раз вот мы находимся на таком замечательном радио. Мы в 2015 году обнаружили солдата. Солдат был верховой, то есть слегка присыпанный землей. И вечером, когда ребята его принесли, они рядом с ним нашли сверток, причем нашли на металлодетектор, когда землю откидывали, и просигналил сверток. Там были документы, но почему-то они сигналили металлу. И когда я начал открывать эти документы, мы их скрываем в воде, сначала с одной стороны отвалилась икона Николая Угодника, ну, маленький старый складень медный, а с другой стороны Богородица. А в центре была пачка документов. И когда я раскрыл в воде, то там очутился комсомольский билет Данилова Михаила Семеновича, 22-го года рождения. Он был между двух этих икон. И мы его нашли только из-за того, что там были иконы. Так нам повезло, что в том месте у нас был интернет. И мы сразу связались на следующий день и нашли родственников в Новосибирске. Ничего. Так вот, оказалось, что у отца, отец был священником, у него было три сына. И все трое пошли на фронт. И он каждому из них дал иконы, чтобы она сберегла его в бою. Один сын погиб, известно, где похоронен. Второй вернулся, а третий числился пропавший без вести. И вот только благодаря этим иконам в 2015 году это имя вернулось. Приехал из Тольятти его внучатый племянник. Мы передали личные вещи, комсомольский билет и эти иконы. Это хранится в семье. Поэтому я хочу сказать, что все это происходит откуда-то оттуда и... Ничего случайного не бывает.
Такой замечательный конец нашей передачи, реальный случай. Такое впечатление, что на наших глазах все это произошло. Так вы выразительно и убедительно рассказали.
Да, вот спасибо это вам было. Спасибо вам большое. Спасибо.
И за те вопросы, которые мы подняли, я думаю, ни один радиослушатель равнодушным не останется к тому нашей беседе.
Спасибо большое.
До следующих встреч. Низкий поклон. Я напоминаю, что мы сейчас встречались с командиром поискового отряда «Рубеж» Олег Юрьевичем Окопным. До свидания, дорогие радиослушатели. Я потрясен, говорю, этой встречей, этим общением, и я уверен, что и вас она не оставила равнодушными. До следующих встреч. Низкий вам поклон.
Спасибо. До следующих встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Григория, Натальи, Пелагеи, Натальи, отрока Александра, отрока Артемия, Сергия, Артемия, Елены, болящей Веры, болящей Екатерины, болящего Афанасия, болящей Юлии, тяжкоболящей Ольги, Марины, Максима, Валентины, Галины, Владимира, Лидии, Натальи, Нины, Маргариты, Михаила, Зои, Валентины, болящего Вячеслава, Льва, Евгения, Галины, Надежды, игумена Христофора, Владимира, Андрея, Натальи, Фатини, Любови, болящей Ирины, болящей Зои, Зинаиды, Татьяны, Нины, Ирины, Иерея Сергия, протоиерея Андрея, протоиерея Алексея, матушки Ирины, Татьяны, Веры, тяжкоболящей Татьяны, Иоанна, болящего Анатолия, болящего Александра, болящей Натальи, Светланы, отрока Захария, тяжкоболящей Светланы, тяжкоболящей Марии, Владимира, Татьяны, болящего отроковицы Варвары, тяжкоболящей Нины, болящего Владимира, Валентины, Татьяны, Маргариты, Виктора и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Житие святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Память его Святая Православная Церковь празднует 5 февраля 18 по новому стилю и 9 сентября 22 по новому стилю.
Святитель Феодосий Черниговский происходил из Днепровского дворянского рода Углицких, получившего эту фамилию за подвиги его родоначальника при защите города Углича. Отец его Никита был священником, мать его звали Марией. Окончив курс Киево-братской школы, впоследствии ставшей духовной академией, он принял постриг в Печерской лавре с именем Феодосия, в честь преподобного, которого он особенно чтил. Тяжелы были для него первые годы его иноческой жизни. Он искал сосредоточенного молитвенного подвига, а ему пришлось нести обязанности наместника митрополичьего дома. И в жизнь его невольно вторглась мирская суета шумного города. Более соответствовала его аскетической настроенности жизнь в пустынном Корсунском монастыре, куда его затем назначили настоятелем, но вскоре перевели в Киево-Выдубицкий монастырь, совершенно разоренный войной. Он его восстановил и благоустроил, но здесь ему пришлось перенести немало незаслуженных огорчений. Причем он высказал свою глубокую мудрость и иноческое смирение. В 1686 году архимандрит Феодосий ездил в Москву с игуменом Дмитрием, впоследствии святителем Дмитрием Ростовским, с важными церковными поручениями. Такие поручения давались лицам, способным к высшим должностям, чтобы представить их царю и патриарху. В результате этой поездки южные и северные части русской церкви после 200-летнего разделения были воссоединены. А в 1691 году архимандрит Феодосий, тогда уже настоятель Елецкого Черниговского монастыря, был назначен по просьбе престарелого черниговского архиепископа Лазаря Барановича его помощником и возведен в сан архиепископа. В эту его вторую поездку в Москву патриарх Адриан, который весьма его уважал, задержал его на 2 месяца для совместных бесед и сослужения. Архиепископа Лазаря святитель Дмитрий Ростовский называл «великим столпом церкви». Таким образом, Черниговская епархия стала сразу управляться 2 столпами церкви. Отношения их, полные любви и доверия друг к другу, были отношениями отца и сына. Через 2 года архиепископ Лазарь умер, и святитель Феодосий стал самостоятельным архипастырем Черниговской епархии. Он тщательно подбирал себе сотрудников из лиц духовенства, усилил его пастырскую и просветительскую деятельность, устраивал монастыри, боролся с униатским влиянием и умел успокаивать горячие вспышки своевольных казаков. К бедным он был милосерден и сострадателен. Предчувствуя свою близкую кончину, святитель Феодосий посвятил иеромонаха Иоанна Максимовича, впоследствии митрополита Тобольского, прославленного в лике святых, в сан архимандрита, готовя в нем достойного преемника себе. Скончался святитель Феодосий 5 февраля 1691 года и был погребен в Черниговском Борисоглебском соборе. Проявление благодати Божией по молитвенному предстательству святителя Феодосия нередко сопровождались явлениями его во сне. Начались они с исцеления преемника его по кафедре, архиепископа Иоанна Максимовича. В самый разгар болезни явился к нему святитель Феодосий и сказал: «Служи завтра, и будешь здоров». К изумлению окружающих преосвященный Иоанн велел отслужить в покоях своих вечерню, прочитать для него правила и наутро приготовить все для его служения в соборе. И на другой день, совершенно здоровый, служил божественную литургию. «Иди в собор, отправь молебен, и будешь здоров», — сказал святитель Феодосий во сне немому. На другой день немой стал говорить, а в портрете святителя узнал своего исцелителя. «Прощаю и разрешаю», — сказал он священнику, исповедавшемуся ему во сне, и обещал ему исцеление больного сына. На другой же день младенец выздоровел. «Ты не говела, это нехорошо», — сказал во сне святитель Феодосий больной, молившийся ему великим постом. «Ты недостойно будешь вкусить Пасху. Постарайся причаститься в Великую Субботу. Не плачь, я умолю Бога, и муж твой выздоровеет», — сказал он другой женщине. И муж ее выздоровел. Одним словом «успокойся» прекратил он нравственные страдания одной больной. Невозможно описать всех его чудес. Святые мощи его были обретены нетленными в 1776 году. Новый гроб соорудил ему в 1824 году исцеленный им раскольник Горбунов, тут же обратившийся в православие. Правильную запись его чудес начали в 1850 году. Торжественное открытие мощей святителя Феодосия произошло 9 сентября 1896 года, причем было обследовано под присягой 49 случаев исцелений. Черниговские торжества собрали более 150 тысяч народу и сопровождались многочисленными чудесами.